19 часов и 5 минут, это московское время, вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо», я Айдар Ахмадиев, и программа «Особое мнение». Сегодня в гостях политолог Борис Пастухов. Борис, здравствуйте, очень рад вас видеть на «Живом гвозде».
Добрый вечер, Айдар, добрый вечер, уважаемые слушатели.
Да, слушатели и зрители уже вас приветствуют в чате. Я напомню, это прямой эфир, поэтому вы можете, если вы нас смотрите на YouTube, задавать вопросы. Нас можно слушать. Для тех, кто до сих пор не знает, как это сделать, легко очень скачать приложение «Эхо», либо зайти на сайт «Эхо», и там это можно сделать, в том числе и в повторах, и в удобном формате, в качестве подкаста. Все, в общем, можно, все по современным всем форматам. Ну что ж, Борис, давайте мы до того, как начнем разговор, небольшая рекламная пауза, чтобы нам потом не отвлекаться, тем очень много, они важные. shop.diletant.media, компакт-диски от Андрея Макаревича до сих пор остаются в наличии, там немного, правда, осталось, поэтому вы можете успеть, если после эфира или даже во время эфира перейдете на shop.diletant.media, сможете заказать их в любую точку планеты, там с автографом, можно вместе с компакт-дисками что-нибудь еще заказать, вот, например, плакаты метр на метр из разных обложек «Дилетанта». Многие, я знаю, просили. Эти обложки висят в московской студии «Живого гвоздя». Вы их можете видеть, когда ведущие и гости сидят, собственно, в этой студии, а не удаленно. Вот такие же обложки можно прямо сейчас заказать. Это отличный подарок на стенку. shop.diletant.media. Выбор большой, но пока, да, они разлетаются, как правило, очень быстро. Борис, я предлагаю начать с того, что вчера произошло в Чечне, и вот мы видим, да, уже много раз об этом говорили, но ни задержаний, ни уголовного дела участников нападения на Елену Милашину и Александра Немова до сих пор не нашли. И вот с того момента, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил установить личности преступников, прошло уже больше суток. Что это было?
Ну, смотрите, во-первых, до того, как об этом говорить, мне хочется все-таки до политического аспекта поговорить о человеческом. Два слова пожелать все-таки и Елене, и Александру скорейшего и полного выздоровления. Мне кажется, с этого надо начинать в данных обстоятельствах. А в целом, мне кажется, мы стали свидетелями пересечения сразу трех историй, долгоиграющих российских историй, которые сошлись в этой точке нападения. Одна — это история журналистка. Это такое продолжение нападения, мне кажется, ну, вывоза в лес Сергея Соколова, который некоторое количество лет назад, тоже прилетев с Кавказа в Москву, ехал вместе с главой СК Бастрыкиным. Если кто не помнит эту чудесную историю, Бастрыкин оставил машину, вытащил Соколова, обещал его там расстрелять, закопать. Ну, просто то, что у главы СК в, видимо, не очень трезвом виде было на языке, у руководства одного российского региона вполне себе трезвом виде не на языке, а в руках. Причем меня вызывают вопросы, является это все частью истории с судом, на который они ехали, или это такая ответка Елене Милашиной за статью, недавно вышедшую в газете, буквально неделю назад, о разборках между Пригожиным и Кадыровым. Там довольно подробное исследование. В общем, я бы сказал комплиментарное Кадырову как главе региона. Это рассказ о том, как он сумел и продолжает уметь избегать отправки своих солдат собственных, собственно, чеченских, в активные боевые действия в Украине. То есть с точки зрения главы региона это, по-моему, неплохо о нем говорит. Но с точки зрения верного пехотинца Путина, конечно, не очень.
Mm-hmm. Вот. Ну, действительно, да, но мы видели, что там происходило и в Ростове-на-Дону, когда Евгений Пригожин этот город захватил, получается, да, с ЧВК Вагнера.
Да нет, что там не происходило, я бы сказал. Не происходило там чеченских войск, которые дошли, шли и не дошли. Но это первая история, она, понятно, журналистская, и тут это такой продолжительный трек, скажем так. Вот сначала журналистам угрожали, периодически их убивали в «Новой газете». Ничего сверхнового не случилось, но, конечно, случай абсолютно вопиющий. Вторая история – это история чеченизации России. Не мной придуманный термин, не совсем я его люблю, но он хороший здесь, в данном случае. Это то, что правовой вакуум в России постепенно заполняется чеченским правосудием, на мой взгляд. То есть мы уже привыкли к ситуации, где в России нет нормального права, а вот теперь мы видим то, что во многих регионах постепенно появляется чеченское право. Это не законы шариата, это не традиционный закон, это какая-то гремучая смесь и того, и другого, и клановой системы вместе с этим. И тут поворотная история для меня все-таки было дело Никиты Журавеля, по-моему, его фамилия была, того, который сжег Коран в Волгограде и которого отправили в Чечню, во-первых, судить, а во-вторых, сидеть. Это особо потрясающая ситуация, что сразу сказали, что он и судить его там будут, и сидеть он там будет. То есть как бы понятный исход сразу понятен, может даже не обсуждать. И вот эта история... Mm-hmm.
Но вот даже там далеко ходить не надо, Зарема Мусаева та же. Хотя в истории с семьей Янгулбаевых там все-таки они имели отношение вот
там,
к Чечне.
Да, там все-таки понятно, да, там понятно, контекст тоже странный, но это все-таки вписывается в традиционные представления об отношениях в Чечне с Россией, скажем так, где, ну вот они чеченцы этнические, ну значит, чеченцы с ними разбираются. А в этом нет ничего хорошего, ничего от правовой системы, но это входит в традиционные понятия. Как бы вот у нас есть Чечня, ее правила, Россия ее правила. А история Никиты Журавеля – это, конечно, история уже того, как правила на Россию начинают распространяться из Чечни. И, в общем, это такое продолжение трека. Как вы правильно сказали, я думаю, вернемся еще к реакции федеральных функционеров и вообще реакции общественности российской и власти. Но пока ощущение такое, что это тоже отдали на откуп Кадырову. И это тоже важная часть истории. Третья часть – это то, что это первое событие, связанное с Кадыровым, с момента Пригожинского мятежа, выступления. И мы видим довольно интересную ситуацию. Как в случае с Немцовым, есть понятно, кто исполнители более-менее, ну, по крайней мере, понятно, что они связаны с руководством Чечни. Понятно, что есть вседозволенность руководства Чечни и функционеров в Чечне. Вряд ли кто-то сейчас всерьез осматривает версию, что Кадырова снимут за то, что он такое допустил. Ну, будем реалистами. Но случается, есть отличие. В истории с Немцовым было ощущение, что есть сильный Кадыров, он стоит над системой, лично под Путиным. Какая-то прокладка такая между системой государственного управления и Путиным. И поэтому ему можно творить всякое непонятно что. Сегодня после Пригожина есть вопрос, а Кадыров стоит над системой под Путиным или над системой и там рядом с Путиным, и Путину не указ. Потому что ну, мы видели одну частную армию, которая браво маршировала в Москву. Вот у него есть своя армия, не совсем частная, но личная. И поэтому тут тоже есть некоторая опасность. Уже люди смотрят и думают, как будет Кремль реагировать. Он его не накажет, потому что он свой, или он не накажет, потому что он боится. И это немножко патовая ситуация для Кремля, потому что наказать он вряд ли может, а доказать, что он не наказал, потому что Милашина Кремлю не нравится так же, как нравится Рамзану Кадырову, это сложно. Тут можно показаться слабым в обоих раскладах.
А почему не может наказать Кремль, ну, Чечню, Рамзан Кадырова?
Ну, слушайте, ну, это представляется сейчас маловероятно, скажем так. Никогда не говори никогда. И в этом плане единственный пока человек, который высказал теорию о том, что все сделано, чтобы расправиться с Кадыровым, это господин Гиркин, он же Стрелков. Я не знаю, ознакомились ли вы с его последним творчеством. Я слежу с большим интересом.
Знакомились.
Особенно... Да, особенно с момента, когда он внезапно, ну, немножко расконсервировался и выступил за Путина против Пригожина ярко, мне стало интересно, что будет дальше. И вот мы видим продолжение этой линии сегодня. Те, кто не читали, я не буду рекомендовать людям читать телеканал Стрелкова. Это не та реклама, которую я хочу давать в эфире.
Но мы с вами должны, да, я как журналист, да. Вы как политолог, это да, да. Работа такая.
Остальные не будем это советовать. Но в целом он высказал версию о том, что Кадыров оплот государственной власти, я немножко утрирую, но не сильно утрирую. И, в общем, он напугал мятежников, и теперь, значит, мятежники и либералы вместе хотят повторить пригожинский поход и боятся, что мешать будет Кадыров, и вот они решили его подставить. подставить, чтобы его сняли. А там уже пошли разборы, что на самом деле никому пальцы не ломали, а все было подстроено только для того, чтобы несчастного Кадырова наказали. Ну, тут есть две проблемы. Первое, что Кадырова не наказали даже, когда Немцова стреляли напротив Кремля. А второе, что, ну, в общем и целом не совсем понятно, как в понятийной системе российской власти можно вот за это снять, наказать главу региона. Пока больше видится какая-то ситуация, где арестуют исполнителей, они скажут, что они, конечно, очень уважают и Путина, и Кадырова, но точно не по их указанию действовали. А дальше зависит от того, в каком году мы находимся. Если мы все еще находимся в 2023, то я думаю, что это будут люди, которые действовали из личной ненависти, или их так оскорбило действие Милашина, что они встали, пошли, вышли к аэропорту и атаковали. Если выяснится, что мы находимся куда-то ближе к 36-37, то выяснится, что это агенты СБУ, которые действовали, чтобы подорвать основу государственной власти.
Ну, мы знаем, что такая теория уже была выдвинута, но про западных агентов, это министр печати Чечни, забыл, как его зовут, сказал вчера об этом. Странно, что он это сделал через так много часов после того, как это все произошло. Я ожидал это увидеть вот,
ну, министр одним из первых. Министр связи Чечни человек свободный, он хозяин своего слова. А вот увидеть эту версию, конечно, в официальном каком-то органе, там, СК, прокуратуре, я не скрою, мне даже немножко хотелось бы, просто потому что это, конечно, доведение ситуации до абсурда. Просто потому что я не верю, что будут найдены заказчики, сомневаюсь, что будут найдены реальные исполнители. И в этой связи, конечно, увидеть абсурдную версию, как ФБР, ЦРУ и СБУ вместе планируют спецоперацию в самом сердце Чечни, ну, конечно, эту версию хотелось бы почитать.
Борис, а если мы посмотрим на эту ситуацию по-другому? Допустим, Кремль, который сегодня увидел вот это беззаконие, если, допустим, он не имеет к этому нападению никакого отношения, то не кажется ли Кремлю Кадыров сегодня опасным? Вот мы видели, Кремль дал какую-то свободу действий Пригожину, чем это закончилось? Сейчас Кадыров, если это так, устанавливает свои законы, как вы говорите, вот эту чеченизацию еще и на Россию распространять начинает, то не кажется ли это Кремлю опасным? Не будет ли Кремль как-то пытаться избавиться от вот этой опасности?
Ну, мне кажется, это может быть опасно для России, но вряд ли опасно для Кремля. Потому что, ну, тут есть две особенности. Во-первых, Пригожину сначала перерезали финансирование, а потом он устроил поход на Кремль. Если я уже после нападения почитал статью Елены Милашиной в «Новой газете», но она много чего объясняет. Я ее упоминал в начале. В частности, там рассказывается о том, насколько сильно выросло федеральное финансирование Чечни за время специальной военной операции. В общем, если кто финансово заинтересован в том, чтобы операция продолжалась как можно дольше, то, похоже, глава Чеченской Республики первый в этом ряду. Он получил финансирование на все, от отелей, курортов до аэропорта, оперирует огромными федеральными деньгами, и ссориться с федеральным центром сейчас для него будет, ну, странным решением. Кто будет пилить сук, на котором сидишь, и трубу, которая приносит в республику деньги. Во-вторых, я думаю, что Кремль считает, что есть некоторый баланс, что кадыровские войска могут, конечно, если лично Кадырову это будет нужно, пойти на Кремль. Но если Пригожин мог получить общественную поддержку, то представить себе общественную поддержку в России, и особенно в армии российской, этнической чеченской группировки, которая, ну, группировки войск, в смысле, то, где только чеченцы, которые идут стрелять в Москву, довольно сложно. Страна остается с памятью о чеченских войнах, армия остается с памятью о чеченских войнах. Есть некоторая настороженность по отношению к жителям Кавказа, поэтому представить себе Кадырова как популярного лидера, который революцию устроит, довольно сложно.
Ну, смотрите, Евгению Пригожину ведь тоже платили, и он же...
Его перестали платить.
Еще до. Ну, смотрите, если мы возьмем слова Владимира Путина, до мая, как минимум, этого года государство финансировало деятельность ЧВК «Вагнер». Но Пригожин начал критиковать кадровых военных еще намного раньше этого всего. То есть вот симптомы-то наблюдались.
Ну, во-первых, тут может долго вести дискуссия о том, какую роль видел себе Евгений Пригожин и какую роль видели в Евгении Пригожине. А у меня есть мое мнение, что, безусловно, до какого-то момента он вполне устраивал политику «разделяя власть» в России, где можно было одной рукой критиковать Пригожина, другой рукой критиковать Министерство обороны и, в общем, быть уверенным, что они друг друга сдерживают. Такие системы сдержек и противовесов по-русски. Но я думаю, что на самом деле проблема-то не в этом. Проблема в том, что Пригожин реально и заигрался, и поверил в то, что он может стать популярным политиком. Как там его телеграм-канал называл его во время движения мятежа? Самый перспективный российский политик? Что-то такое там было.
Вот. Ну, там много, как его называли, да.
Нет, это сам себя, это другое как бы. Вот. Нет, тут я думаю, что Пригожин, конечно, представлял угрозу, и понятно, что любое вооружение, формирование вне государства или де-факто вне государства, как это происходит в Чечне, это история опасна для государства, но именно для государства в целом. Для Кремля, я думаю, сейчас кто-либо, кроме Кадырова, в Чечне будет еще более опасным. Просто в силу взаимоотношений между Путиным лично и Кадыровым лично.
Mm-hmm. Ну, вот это нерешенная проблема, как ее часто характеризуют, да. Скажите, вот ну, действительно ничего больше не остается федеральному центру, кроме как доверить вообще всю власть Рамзану Кадырову и его людям в Чечне?
Ну, мне кажется, во-первых, я думаю, что хорошо эту проблему знают только жители Чечни. Это, прежде всего, довольно закрытая система. Я знаю два мнения на этот счет. Одно, они прямо противоположны. Одно, что только Кадыров может контролировать регион. Второе, что это регион как регион, и население в большинстве своем прекрасно готово жить спокойно, мирной жизнью, если убрать оттуда весь клан, который этим руководит. Я для себя всегда определяю последние, по крайней мере, 10 лет, как минимум, Чечню как некоторый аналог острова Гёрнзи в Великобритании. Есть такой остров.
Расскажите, да, что потому что...
Есть такой остров, он как бы входит в Британское королевство, а Великобритания не входит, потому что он личное коронное владение короля Великобритании, сейчас короля, тогда королевы. Но формально получается, что он лично принадлежит королю, и как бы все у него с Британией синхронизировано, но парламент он напрямую не подчиняется. Ну, как бы он не вне системы, потому что это не часть британских владений, а часть владений британской короны. Вот с Чечней сейчас нечто похожее выходит, потому что Чечня подчиняется как такой фиот Владимиру Путину через Кадырова, но при этом в систему российского управления встроена только в той степени, в которой нужно от России получать деньги. Ну, по крайней мере, никаких других признаков этого нет. И это видно в том числе из истории о мобилизации в Чечне, где вдруг оказалось, что, в принципе, можно и не проводить мобилизацию в регионе одном, если его глава передумал. Это плохо, безусловно, для Чечни, на самом деле, потому что нет реальной интеграции, есть зависимость от Кадырова, и для России в целом. И ничего хорошего там нет. Но вопрос в том, что мы не знаем реально, как поведет себя Чечня, если она останется без Кадырова и без Путина. Более-менее понятно, что если Россия останется без Путина, и вместо Путина придет кто-то альтернативный, не преемник, а другой, а Чечня останется под руководством Кадырова, то это конфликтная ситуация.
Ну, потому что... До какой степени? Конфликтная как?
Ну, кто же это узнает заранее? Чем больше будет чеченских войск и чем меньше будет возможности федерального центра заливать Чечню деньгами, тем более конфликтная. С другой стороны, есть риск того, что если пойдет кто-то вместо Кадырова, а Путин останется, мы имеем те же самые риски, потому что кому будут лояльны войска Кадырова, неясно. И если вдруг, не дай бог, окажется, что внутри его клана власть перехватить некому, и будет какой-то другой, тейп, если я правильно понимаю, называется, то, опять же, непонятно, какая будет стабильность, будет ли вообще стабильность в Чечне. Поэтому пока я не думаю, отвечая на ваш начальный вопрос, я не думаю, что кто-либо из них заинтересован в смене власти. Ни Путин в смене Кадырова, ни Кадыров в смене Путина. А вот вопрос о том, они не заинтересованы, потому что они такие игроки, или потому что они боятся и не могут ситуацию контролировать, вот этот вопрос открытый, и, думаю, после Пригожинского мятежа становится более острым.
Ну, вы знаете, мы очень много уже на протяжении многих лет говорим о вероятной передаче власти Владимиром Путиным своему преемнику или еще кому-то. Но это же вот нельзя, получается, не предусмотреть. Или в случае преемника отношения могут легко сохраниться на том же уровне, что и сейчас, в той же форме?
Ну, вопрос заключается в двух вещах. Первое. А насколько реалистичен вариант передачи власти преемнику из рук в руки без раскачивание лодки, как принято говорить все в том же здании. На мой взгляд, тут всегда есть риски, риски высокие, потому что можно передать самому верному человеку, но там же будет очередь из тех, кто власть не получил, которые тоже считали себя верными. Второе, при передаче власти кому-то новому в стране, где по сути требуется личная присяга, ну, как Кадыров приходит и лично присягает Путину. Необходимо, чтобы каждый из тех, кто присягал, переприсягнул новому человеку. И тут возникает все та же проблема, что у каждого человека есть свои кандидаты, свои видения, свои надежды, а главное, свое желание что-то при этом отжать. Мы знаем более-менее на сегодняшний день, что Кадыров отжал у Путина, чтобы прийти к такой ситуации стабильности. Он получает столько-то финансов, столько-то свободы действий. По большому счету, это ситуация, купленная кровью. Потому что мы имели реальную войну, и эта война закончилась на этих условиях. Кто-то может считать, что эти условия были выгодны обеим сторонам, кто-то может считать, что только одной стороне. Но перераспределять сейчас ресурсы, прийти сейчас к Кадырову и сказать: а теперь денег стоит в 4 раза меньше, и теперь твои интересы...
Чревато.
Чревато, да.
Это чревато.
Чревато тем, что окажется, что кто-то сочтет, что война, в общем, не худший способ решить эту проблему еще раз.
И вот, Борис, это доводит, наводит нас на вопрос, а насколько вообще сегодня крепки отношения Рамзана Кадырова и Владимира Путина? Вот там есть красная черта с обеих сторон, да, вот?
Как я сказал, там есть взаимозависимость, на мой взгляд. Потому что Путин, у которого сейчас отвалится Кавказ, но это будет очень сильный удар. И мы видели только что Путин, у которого отвалился Пригожин, которого толком не пиарили на федеральном уровне, который недавно появился, и то мы все обсуждаем, что это очень болезненно и страшно было. Путин, у которого отваливается Кавказ с Кадыровым после стольких лет, это огромный удар по имиджу. С другой стороны, есть обратная проблема. Если у Кадырова отваливается все финансирование федеральное, как он сохраняет власть? Поэтому пока я это вижу как взаимозависимость. Мне представляется, что эта взаимозависимость, чем дальше, тем больше, заходит в такой угол, из которого при смене любой переменной будет получаться большая-большая бомба.
Да, вернемся. Мы еще обсудим отношения федерального центра и национальных республик, вот отталкиваясь от этой темы. Но чтобы далеко не убегать от Елены Милашиной и Александра Немова, которых вчера жестоко избили в Чечне, Вот я хотел уточнить, вот эта реакция российских функционеров, мы видим, она вообще удивительна, когда внезапно Минцифры поддержала Милашину и Немова в Госдуме, в Совете Федерации, это Дмитрий Песков это прокомментировал, осудили то, что произошло. Это необычно?
Слушайте, ну, во-первых, все-таки мне кажется, не совсем необычно при таких... При такого уровня преступления у нас обычно довольно хорошо говорят. У нас плохо с деланием. Как вы правильно отметили, уголовного дела все еще нет. Хотя вот с Пригожиным уголовное дело, оно, конечно, мы обсуждаем, что оно исчезло быстро, оно и появилось моментально. И таких уголовных дел в России появляется быстро много. Поэтому то, что следует взять под персональный контроль там, Бастрыкина, Кадырова и кого только нет, это все здорово, но только где это расследование оформлено. Потому что пока оно не оформлено уголовное дело, никто не может истребовать никаких свидетельств. Не может прийти пострадавший и сказать, дайте мне почитать, что у вас тут происходит. Не может пресса толком разбираться. А доказательства, кажется, считать могут. Мы уже, кажется, знаем, что видеозаписи не было, они пропали. То есть еще несколько дней без уголовного дела, и пропасть может уже все. Опять же, это если мы не подозреваем, что следствие выйдет на самих себя традиционно. А, в принципе, федеральную реакцию сейчас все очень хвалят. Я слышал интервью и Алексея Алексеевича, где он рассказывал, сколько людей ему звонило, все возмущались, все переживали, какой кошмар, что напали на адвоката. Не только на журналиста, но и на адвоката. Безусловно, кошмар, хотя, конечно, то, что люди этому удивляются в 23-м году в России, ну, как-то, мне кажется, будучи близким к этой профессии, мне не представляется ничем удивительным то, что на адвоката в России нападают, как и на прочих людей. А плюс к этому у меня есть некоторое ощущение жутковатости реакции федеральных функционеров, о которой мало говорят. Потому что очень много сказано, что такого нельзя допускать, это ужасно, это отвратительно, мы должны это пресекать. И в каждом втором заявлении звучит такая маленькая присказка, несмотря на ее политическую позицию, невзирая на ее взгляды. И тут мне так кажется, что отрыв должна брать, что уже на официальном уровне официальные совершенно лица, они говорят слово «несмотря» на ее политическую позицию так, как будто это несмотря на то, что она там страшный преступник, несмотря на то, что она изгой, несмотря на то, что она не совсем гражданин и человек. А ведь это не так. У нас формально свободная страна, свободные политические взгляды, а она не осуждена ни за что. Была бы осуждена тоже, не повод был бы ловить и пальцы ломать, но хотя бы было понятнее, откуда оговорка пришла. Поэтому это, несмотря на политическую позицию, мне не кажется хорошей фразой. Это как раз очень, очень страшная фраза.
Тут сложно не согласиться. Да, вы знаете, вот эта проблема насилия в Чечне, мы же неоднократно такие истории слышали, ну, собственно, они все известны широкой общественности. Корень проблемы, вот как вы думаете, где лежит? В политическом режиме или особенности другого порядка?
Слушайте, ну, предполагаю, что про особенности другого порядка вы подразумеваете какие-то культурные традиция.
Ну, в том числе,
да. Да, я просто затрудняюсь представить другие особенности. Я думаю, что любой, как мы выяснили последние, сколько уже, 15 месяцев, сколько, 16 месяцев, когда идет война в Украине, культурные особенности либо переоценены, либо как минимум менее значимы, чем режим и тот порядок жизни, порядок устоев, который имеется в обществе. Потому что, ну, вряд ли можно было говорить о том, что культурным кодом населения Российской Федерации является добровольный поход на фронт для войны с Украиной. вряд ли можно было говорить о том, что известной культурной особенностью, я не знаю, бурятов, которые не обвиняются в том, что произошло в Буче, я говорю, обвиняются, потому что я не всегда точно слежу за тем, какое подразделение в итоге там было, мне казалось, что из Бурятии. Вряд ли можно говорить, что известной культурной особенностью бурятов является насилие, расстрелы мирных жителей и грабеж домов. То есть все-таки это не врожденные какие-то вещи, а последствия среды. Мне кажется, то же самое можно сказать и о Кавказе. Да, понятно, что после нескольких войн последних 30 лет у нас есть стереотип о том, что в этот регион склонен к насилию. Но вокруг него есть другие регионы, и, в общем, люди, приезжающие в соседние страны, не наблюдают таких кровавых режимов. Поэтому я склонен думать, что это все-таки политическая ситуация, это то, что когда людям разрешают и допускают решать проблемы примитивными силовыми методами, вскоре выясняется, что проблемы проще всего решать примитивными силовыми методами. Не эффективнее, не лучше, не выгоднее, но проще. Если у вас можно вместо того, чтобы купить, что-то отжать, то, в принципе, найти деньги – это сложно, а найти пару людей с автоматами – это гораздо проще.
Собственно, когда это дозволено, привыкаешь намного быстрее. Вот,
да, ну, в принципе, отсутствие нормальной системы, позволяющей решать проблемы не силовыми методами, приводит к решению проблем с силовыми методами. Я боюсь, что мы это скоро узнаем на территории всей России по мере возвращения с фронта представителей ЧВК «Вагнер» и других подобных структур.
А вот, кстати, об этом, да, действительно, мы практически ежедневно журналисты публикуют материалы, которые посвящены рецидивистам, возвращающимся оттуда с поля боевых действий, совершающих вновь преступления, похожие на те, которые они совершали, за что их когда-то посадили, а потом освободили на фоне войны в Украине за их участие в этих боевых действиях. Неужели российские власти живут одним днем? Ну вот, по-моему, вопрос наивный, да, но я пытаюсь понять их логику. Это ведь действительно опасно и для них тоже. Это грозит дестабилизацией ситуации внутри России после того, как эти люди вернутся. Их там немало, их там тысячи.
Ну, я думаю, тут несколько соображений есть. Во-первых, когда у вас проблемы на фронте, вы решаете сначала проблемы на фронте, а потом думаете, как вы их решили. Абстрагируясь сейчас от того, нужно ли иметь такой фронт, это разумный подход, потому что шанс на дестабилизацию ситуации в стране, если вдруг у вас проваливается война в Украине, и украинские войска занимают территорию 91 года, а то и больше, я же не обсуждаю, хотят они больше, не хотят они больше, я обсуждаю только то, как это видит руководство России. То шансы на дестабилизацию внутри страны существенно выше, чем от нескольких рецидивистов. Во-вторых, думаю, что с точки зрения российского руководства эти люди не должны были и не должны все еще в большом количестве остаться живыми. Я думаю, все-таки, что...
То есть расчет на это в первую очередь?
Ну да. Насколько я помню, большинство людей, кто попал по контракту к тому же Вагнеру, обратно впускались с обязательством через там сколько-то дней вернуться обратно в войска. И в целом, если использовать их как штрафбат, то уровень смертности должен позволить привести это рано или поздно к минимальным числам выживших. В-третьих, тут есть вопрос того, насколько в нынешней ситуации это реально опасно для государства в целом. Потому что, в принципе, сегодня рецидивист, вернувшийся с фронта, с пистолетом, ну, конечно, это опасно, но у нас хватает рецидивистов с пистолетом, которые с фронта не возвращались. А реально это опасно не сегодня, не когда власть еще стоит, может, не так уверенно на двух ногах, но стоит где нужно. Вот в конфликтной ситуации, где полиция почему-то больше этим не занимается или появляется повод для бывших вагнеровцев условных объединиться и начать что-то требовать, а мы недавно видели такой повод, А вот тут это становится опасно, потому что тогда мы получаем ветерана боевых действий с всеми посттравматическими синдромами, плюс к этому с замысловатой биографией, которые совсем не склонны жалеть окружающих и живут в крупных городах. Тогда, да, это страшно. Но это же страшно, когда эта власть ослабнет и вообще исчезнет. А тут, я боюсь, логика, что после нас хоть потоп. Ослабляться они собираются, и поэтому вот, пока она
живут,
сильная, для
живут одним днем.
Угрозы не представляет.
Борис, ну вот вы правильно сказали, ведь Пригожин, это как раз была вот подобная ситуация, когда кто-то, наверное, задумывался, а выбор в чью пользу сделать сейчас, да, вот пойти, Евгений Пригожин, я напомню, призывал тоже, говорю, выходите, присоединяйтесь к нам, но мы ведь не увидели этого потока.
Вы имеете в виду из его бывших солдат? Ну,
в том числе, или... да, в том числе те, кто вернулся, те, кто работал в ЧВК «Вагнер».
Я думаю, что не успели, если честно. Очень-очень все было быстро, внезапно и непонятно. У меня вообще не сложилось ощущение, что Евгений Пригожин рассчитывал на присоединение к нему именно войск. Я слышал от многих людей в разных эфирах мысли о том, что вот он хотел, чтобы армия перешла на его сторону, армия не перешла, и это было ключевой проблемой его марша. Мне так не кажется. То есть проблема, безусловно, была, но мне не кажется, что он стремился к присоединению к себе войск бывших вагнеровцев и так далее. Это была какая-то очень молниеносная операция, пока не задумывалась, молниеносная операция. Потому что если вы хотите, чтобы к вам присоединились войска, вы создаете инфраструктуру. Ну, как минимум, в наш цифровой век вы говорите: ребята, если вы хотите присоединиться к нам, приходите в город Ростов на площадь Центральную, дом 1А, приносите с собой паспорт, и мы дадим вам автомат в руки. Ну, например. Или если вы согласны с нашей повесткой, и вы подразделение армейское, заявите, какое вы подразделение, отрапортуйте нам, я не знаю, в телеграм-канал вот такой-то, и за это вы получите в ужасной России будущего повышение и прибавку к пенсии. Условно, но что-то такое. Мы этого не увидели. Мы увидели абстрактные призывы: приходите к нам, присоединяйтесь к нам, не сопротивляйтесь нам. У меня нет ощущения, что он стремился реально набрать людей.
Подождите, а разве к зэкам вот такой подход нужен? Приносите паспорт, регистрируйтесь. Это же люди, которые когда-то
вот
нарушили закон.
Сидят его бывшие зэки в каком-нибудь городе, давайте скажем, Воронеже. Что это был все-таки не Ростов, где они ходят по улицам, но и не Екатеринбург, до которого далеко ехать. Или проще даже сказать, в городе Москве. Давайте еще лучше. Город Москва. Сидит в городе Москве, скажем, 1000 ветеранов Вагнера. А вы где-нибудь слышали о том, что вы им сказали: вот сейчас соберите всю экипировку, ну, бриджилеты, что у вас есть, каски, что-то еще, и приходите вот на эту площадь встречать остальные подразделения? Нет.
Тогда... Но, во всяком случае, публично такого не было, действительно.
Мы не слышали организованности не хватило. Мы наверняка при этом количестве зэков, если бы был обзвон всех, кто присоединялся, то мы бы получили какую-то информацию. Обычно все просачивается. А в том виде, который он к этому призывал, ну, представьте себе, что вы ветеран войны, вы хотите выйти за Пригожина против Шойгу. А куда вы пойдете? На Красную площадь? Один.
Туда же, куда Пригожин идет.
Нет, Пригожин идет с колонны. Например, Пригожин сидит в Ростове. Уткин идет с колонны, где-то по лесам. Оружия у вас нет, транспорта нет, командования нет, плана нет. Нет, это не похоже на попытку мобилизовать ресурсы. Я не исключаю, что отпуская такое количество обратно в свободу, по некоторым сообщениям он ускорил процесс отпуска перед мятежом. Он рассчитывал рано или поздно активировать это все как подпольную сеть. Но я лично не увидел такой попытки. Как я не увидел попытки привлечь на свою сторону регулярную армию на уровне солдат и подразделений? Вот это одна из тех вещей, которые мне остались удивительными и которых, мне кажется, чуть меньше говорят. много говорят, что они не пришли к нему на помощь, меньше говорят, что он толком не объяснил, как ему на помощь прийти.
Mm-hmm. Да, ну вот на помощь, может, и не пришли, но не особо мешали. Я про сейчас про регулярную армию говорю, да, которая так, видимо, не особо сопротивлялась этому продвижению. Вот, по словам Золотова, правда, все силы были концентрированы рядом с Москвой, поэтому, собственно, этого сопротивления
нет. Поэтому мы видели несколько срочников с мешками песком в Москве.
Ну, может, где-то они там прятались-то.
Не, в то, что они прятались, да. Я как раз охотно верю.
С этой точки зрения правильно. Да, смотрите, тут в сети сейчас очень активно обсуждается характер этого вооруженного мятежа Евгения Пригожина. И, например, Михаил Фишман говорит про антивоенный характер. Вот вы с ним согласны или нет? Есть ли тут антивоенный посыл какой-то?
Вы знаете, во-первых, я согласен. Вы привели пример человека, который говорит о наличии антивоенного призыва, посыла. Я как раз большинство людей, которых вижу, читаю, говорят о том, что ну как же вы можете Пригожину в этой ситуации симпатизировать, он же совершенно не антивоенный. И вот тут я, видимо, с Михаилом Фишманом, я не видел его высказывания, но, судя по вашему описанию, я с ним. Здесь есть три причины. Понятно, что Пригожин нигде и никогда не сказал, что он идет против войны. Ну, просто потому что в воюющей стране, где мобилизованы люди на фронт, с таким призывом далеко не пройдешь. Это надо понимать. А антивоенный призыв хорош, когда фронт посыпался, люди с него бегут. Тогда, да, может быть, в нынешней ситуации открыто, как политический, как идеологический лозунг, это не пройдет просто.
Надо может быть, это не артикулировалось, но имелось в виду.
Да, тут есть две вещи. Первое. Пригожин опубликовал сначала большой ролик о том, почему эта война бессмысленна. И в целом, несмотря на всю его браваду в предыдущих роликах, где он говорил, что если ты пошел соседа бить, то тут уже надо бить до конца. Примерно в такой лексике он объяснял, почему мы должны двоить до конца войну в Украине. Все-таки, когда ты начинаешь свою военную речь о слов «непонятно, зачем мы в это влезли», ты, во-первых, вынуждаешь себя заканчивать эту речь словами о том, что пора вылезать. Ну, неизбежно. А во-вторых, ты прокладываешь сразу соломку, что когда тебе скажут, а как же вы предали наши идеалы, уйдя с военной тропы, ты скажешь, какие идеалы? Цели-то не было. Я же с самого начала сказал, цели нет. Это первое. А второе – это более практические соображения. Пригожин, приходящий к власти, оказывается перед дилеммой, если он приходит к власти. Ему необходимо сделать что-то, чтобы место Путина не просто занять физически, но и укрепиться. Если он продолжит ту же военную повестку, он обречен на ту же маленькую проблему Путина. Чтобы красиво победить в войне, требуется одна маленькая деталь, а именно несопротивление второй стороны. Никаких способов внезапно перейти в войне, чтобы Пригожин не рассказывал, у него нет. Ядерная бомбардировка не укрепит его власть, а закончит. Тем более, что если в то, что приказов Путина о ядерном оружии, применении ядерного оружия послушаются, еще можно положить, то то, что Пригожин войдет в Кремль, прикажет стрелять ядерными ракетами, и его послушают, верят уже совсем с трудом. А все остальное,
почему? Кажется, Борис, уже холодно. Подождите, давайте остановим. Почему?
Ну, потому что каждый человек, который поворачивает этот ключ, а система сложная, там нет кнопочки нажать, и полетело. Он же думает еще и, ну, в лучшем случае, о своем месте в истории и о общем гуманизме, но более реалистично о том, что ему за это будет, и правильное решение он принимает. Там, в общем, не призывники рядовые стоят в этой череде командования. И в случае с Путиным, ну, все-таки есть большая идеологическая нагрузка, накачка. И даже если человек не верит лично в Путина как в отца нации, он может думать, что окружающие верят. И вот, ну, понятно, авторитет человека, который отдал приказ. В случае с Пригожиным, ну, пришел какой-то человек вроде как захватил власть, может, еще и потеряет ее. И тут сразу дают приказ стратегическим силам. Ну, в это сложно поверить. Поэтому нет, я не думаю, что у него есть, у него был потенциал закончить войну победой, а значит, из опции у него было продолжать войну так же и полностью дискредитировать себя, потому что он пришел на волне, так же воевать нельзя, ну, против Шойгу, либо заканчивать ее, у него выбора не было, на мой взгляд. Не значит, что он пришел бы в Кремль и первое, что он сказал бы, мы заканчиваем войну, выводим войска с территории Украины и платим репарацию. Это почти невозможно. Но думаю, что он моментально активировал бы переговоры, потому что в его ситуации лучшим выходом было бы отойти куда-нибудь, если не на 91-й год, то на 14-й, сказать, что вот мы заморозили средства, сняли санкции, страна задышала. Ну да, может, у нас не получилась колониальная война, зато вот видите, мы все деньги вернули, например. Какой-то уже призыв. Поэтому я не думаю, что он, конечно, пришел бы и тут же покаялся во всем содеянном, но я не думаю, что у него был большой выбор долгосрочно.
Вы написали, я вас процитирую, как раз про тех людей, которые могли прийти к власти, заменить Путина. Оказавшись у власти на месте Путина, любой, кто придет на это место, не в виде согласованного и заранее прописанного преемника, будет вынужден решать неординарную задачу, как держать доставшиеся в наследство кланы равноудаленными и разруливать конфликты. Вообще, это кому-нибудь по силам вот сейчас, кроме Владимира Путина? Мы с вами говорили о Чечне, а у нас есть еще другие национальные республики, и мы знаем, как они вели себя в такие сложные времена для России, да, в том числе после развала Советского Союза.
Ну, во-первых, я не писал только о национальных республиках. Как я, конечно, в случае с Чечней, республика, национальная, Кадыров, это все вместе собирается. Но у нас же есть и просто кланы разного рода, разные части кооператива озера, разные части вне кооператива озера. А во-вторых, вы начали вопрос словами о том, под силу ли кому-то, кроме Владимира Путина. В последнее время, как мы видим, и Владимира Путина не очень получается. Вся история с Пригожиным — это история, как он балансировал два клана. Один официально Минобороны, другой личного своего ставленника Пригожина. Балансировал, но не выбалансировал. Поэтому тут есть вопрос, столь же эффективно хватит или нужно еще эффективнее. Нет, мне сейчас не видится ни одного человека, который может это реально сделать. Есть потенциальный шанс, что это возможно у какого-то временно, возможно, у какого-то гарантированного ставленника, который будет такой копией Путина, подготовленный, словный Дюмин, та фигура, в которую можно немножко поверить. Долгосрочно не уверен, но краткосрочно он представляется довольно удаленным все-таки от нынешних кланов, понятным силовиком, по такой же повесткой. Хотя, на мой взгляд, чем дольше он руководит регионом и чем больше втягивается в игры, там, за, насколько я помню, он к себе перевел в налоговые все выплаты сейчас и так далее, чем больше втягивается в эту игру за ресурсы, тем больше он окрашивается в какой-то цвет, и тем меньше он способен быть нейтральной фигурой. В целом, мне очень сложно сейчас увидеть такого человека. Может ли случиться? Да, в принципе, наверное, военный диктатор, реально военный диктатор, мог бы это сделать. То есть человек, чей авторитет держался бы на чем-то внешнем ко всем этим кланам. Это может быть обычно такая народная революция и представитель народа. Это в России пока не видится никак. При всем моем уважении к Навальному, даже если он выйдет, вряд ли он будет фигурой, консолидирующее все общество. Ну, он консолидирует 10, 20, 30, 40%, но чтобы безоговорочно представлять народ, нужно консолидировать существенно больше. Пока я не вижу ни одного военного, который это может сделать. Точно не Евгений Пригожин. Может быть, что-то изменится. Вот сейчас, учитывая всю ситуацию, может, через несколько месяцев мы увидим какого-то генерала, который вдруг начнет пользоваться бешеной популярностью, и этот внешний авторитет позволит ему стать над клановой системой в случае смены власти. Пока я такого не вижу.
Это система сдержек и противовесов, такая путинская, да, не западная, а вот такая современная российская, она действительно, как мы видели, ситуация с Евгением Пригожиным сломалась, но как это воспринимается? Как слабость Владимира Путина, что вот такое произошло, или скорее это приписывается к нему таким плюс ставится, да, рядом с его именем, что он все-таки разрулил этот конфликт? Ну все я равно думаю, получил.
Если бы инстинктивно ставился плюс, то в этом не надо было бы так активно убеждать всю страну последние две недели, долбя на каждом углу, что вы посмотрите, это же плюс. Знаете, я это уже говорил, кажется, в другом эфире, но вообще люди, которые сильные и продемонстрировали силу, обычно не бегают после этого отчаянно из эфира в эфир и из региона в регион словами «посмотрите, какой я сильный», а вот я привел генерала, и генерал вам расскажет, что я был очень сильный. Ну, в случае там, Золотого, условно, Кадырова, тем же. Нет, конечно, это не пример силы. Просто потому, что сильная авторитарная система не может допустить такой сбойки. Вот не может у сбоя произойти. Не может формирование воинское, вооруженное на деньги государства вдруг оказаться в колонии, идущей на Москву. Обманом, не обманом. Мы сейчас слышали, что ЦРУ вроде как знала за несколько дней об этом. Вроде как ФСБ тоже знала за несколько дней об этом. А колонна идет. Еще более для меня больше признаком слабости является не факт существования колонны, а два спецвыпуска в ночи и обращение Путина к нации. Потому что дальше можно кого угодно убеждать, что ситуация под контролем. Но если у тебя в ночи лидер нации вещает с призывом остановиться и вынужден объяснять, что все под контролем ночью спецвыпуском, то все точно не под контролем. Ну, это в этом случае, мне кажется, это такой эффект Барбары Стрейзанд, и если бы они это молча пытались подавить, их позиции были бы существенно лучше, чем после такого пиара.
А чего они боялись? Зачем он обратился тогда? Что действительно кто-то может не остановиться, а еще и присоединиться к этим колоннам?
У меня есть два объяснения. Они не взаимоисключающие, но они дополняющие друг друга. Первое немножко абсурдное. Я полагаю, что они настолько сильно заигрались в то, что Шойгу как бы официальный, но Путин не обласкан, а Пригожин неофициальный, но Путин обласкан, что в момент, когда все это началось, часть элит и армия реально не поняла, на чьей стороне Путин. Ну, то есть что-то происходит, кто-то куда-то идет. Вроде идет Пригожин, стреляет самолеты, стреляет вертолеты, их сбивает. Его, ну, там еще он не сбивал, там еще маршировал. Проходит через блокпосты ФСБ, его не останавливают. Наверное, ему почему-то можно, кто-то разрешил. А раз ему можно, то, наверное, он, ну, а в стране же не может быть никакого мятежа, думают они. У нас же сильная власть. Значит, наверное, это план. А если это план, ему не надо мешать. Поэтому у меня есть ощущение, что часть обращения Путина это была такой попытка перекричать всех остальных. Слабые ребята, нет, это не мое. Это не я устроил. Это прям настоящий мятеж. Начинайте сопротивляться. Это, конечно, абсурдистская версия, но мне хочется думать, что в ней есть доля правды, потому что это как минимум занимательно. Вторая... Я думаю, что был элемент непонимания тоже, кто на чьей стороне. Думаю, что он тоже боялся, что армия реально может перейти на другую сторону. Ну, а это всегда риск. Особенно, когда у тебя армия состоит из отрядов «Штурм-Z» и мобилизованных, чьи настроения ты, в общем, до конца не понимаешь. Тут это риск в любой армии мира, на самом деле, в такой ситуации. Если ты послал туда не специальные войска, а посадил в окопы уголовников и мобилизованных...
Непонятных людей, да, без идеологической какой-то базы.
Вот. Поэтому, я думаю, вторая часть, да, испугались.
Да, ну и напоследок давайте обсудим все-таки окно возможностей. У нас буквально полторы минуты осталось, может, успеем. Тут, значит, российская либеральная оппозиция об этом окне говорит, о том, что оно приоткнуло, форточка приоткрылась ненадолго, видимо, захлопнулась уже. Как вот это действительно можно было бы воспринимать как окно возможностей для тех, кто сегодня выступает против путинского режима, но при этом и против войны в Украине?
Я воспринимаю это довольно просто. Насколько я помню, сдвинуть вагон, который движется, в другую сторону сдвинуть, проще, чем вагон, который стоит на рельсах. Просто в силу того, что у него уже есть, ну, ускорить вагон. У нас есть система, которая застоялась, которая не движется, которая выглядела стабильной, но как минимум сильно заржавевшей, без каких-либо институтов, позволяющих эту систему раскачивать, двигать. Надежда некоторых из оставшихся в России оппозиционеров на то, чтобы провести пропаганду свою и победить на выборах, представляется мне, безусловно, достойным уважения, но абсолютно бесполезной. Ну, в смысле, как вы это себе видите? Это красиво, это смело, это бесполезно. Поэтому в этом плане окно возможностей для меня, во-первых, оно не закрылось, оно чуть-чуть приподзакрылось обратно, но система становится менее устойчивой. И в момент, когда система становится менее устойчивой, появляются возможности на что-то влиять. Условно, 20 тысяч человек, выходящие в центре Москвы сейчас, это ничто, и их легко раздавить ОМОНом. В случае, когда ОМОН только что дрался с Пригожинами, условными, например, и разбрелся по своим норам и не хочет туда вылезать, Путин сидит где-нибудь на Валдае, и никто не знает, что происходит, те же 20 тысяч человек — совершенно другая сила. Потому что это будет выглядеть совершенно по-другому. В дестабилизированной ситуации небольшая группа людей, а либеральная позиция в России вряд ли является большинством, имеет совершенно другие возможности. А реализует она их или нет, это, конечно, загадка, но шансов становится больше.
Ну, очень важно, кто эти 20 тысяч человек. Но, к сожалению, у нас времени не осталось. Спасибо вам большое. В особом мнении был Борис Пастухов, политолог. Эфиры на «Живом гвозде» их и продолжаются. Сейчас будет «Цена вопроса». Сергей Алексашенко, Лиза Аникина. Поэтому никуда не переключайтесь. Спасибо большое, Борис. Спасибо.